Ну, вчерашний урок мы можем смело считать подготовительным. Единственное, что мы успели, это поверхностно разобраться с затравочным материалом, как бы с поводом для наших рассуждений. Сегодняшний урок тоже обещает быть, в общем-то, хасидусом приблизительно. Мы посмотрим с вами, как Рэбе обращается с теми вопросами, которые мы вчера бегло просмотрели. Напомню, речь идет о Мишне заключительной в трактате Ирувен, в которой в начале ее приводится законодательное решение относительно шерца, относительно нечистого животного, который в храме в субботу, вот как его порядок, его изгнания в храме в субботу, два мнения по этому поводу. И дальше приводится высказывание Раби Шимона, достаточно сложной природы, как мы уже поняли. Вот сейчас мы будем разбираться с деталями этих сложностей, с тем, как Рэбе это разбирает. Страница Нун Зайн, 57-я, далеко от начала беседы мы не ушли, надо сказать. Пункт Алиф. Бе Масехес Ирувин Соф Перек Далет. В трактате Ирувин, в завершении 4 главы, это вот та самая страница Нун Бейс, на которую ссылалась у нас Гемора, на которую, который, вернее, нас отсылал Раши, для того, чтобы поподробнее разобраться с некоторыми вопросами из тех, которые мы вчера обсуждали. Вот как раз Рэбе нас туда и отправляет. В завершении 4 главы содержится такой фрагмент. «Миши гэхши хуслэд хум афилу аму ахас ло иканес раби шиму номер афилу хомешес аму иканес шээйна мушас мамцин мишухэс мимацин эзамидэс мипны ятоин». Тот, для кого суббота началась вне тхума, ну, та ситуация, которую мы вчера разбирали, человек шел дорогой своей, до города не успел дойти, еще вне тхума находился, и уже началась суббота, стемнело. Даже если это произошло на расстоянии одного ама от тхума, он не может заходить. Это там Мишна приводится, ссылались на нее вчера, в общем, практически ее пересказывали, и, по-моему, Раши ее даже приводил у нас в большом объеме. А, Гемора у нас ее приводила, простите, вчера практически целиком. Он не зайдет внутрь тхума, даже Тона Кама сообщает нам, не зайдет внутрь тхума, даже если до тхума оставалось всего 50 сантиметров. То есть бескомпромиссно. Если человек находился, не успел добежать, находился вне тхума, когда началась суббота, все, зайти он не может. Раби Шимон говорит, даже 15 ама, если он на 15 ама, то есть 7,5 метров, находился вне тхума, он имеет право зайти. Шейна, Мишухас, потому что мой дедим, измерители, те люди, которые ходят вокруг города и устанавливают знаки, где же начинается тхум, они мимацин эза мидейс, они вот таким вот образом подгоняют эти знаки, значит, делают, эти знаки располагают чуть внутрь тхума. Из-за ошибающихся. Насчет ошибающихся тоже вчера говорили. На самом деле, практически все, что здесь сегодня будет звучать из уст Рэбе, мы вчера разбирая эту Мишну и Гемору, мы, в общем, проговаривали так или иначе. Сейчас просто Рэбе расставит акценты так, как ему это здесь необходимо. Пируш, Рэбе поясняет. Шераби шимен совер, шекшемойдедин уми самнин эзамоким, шибой местами налпа и мамал хаир. Раби Шимон полагает, что когда отмеряют и отмечают знаками специальными то место, где заканчиваются 2000 ама от города, эйн мимацин эзамидейс. Честно говоря, глагол мимацин, он меня, или мамцин, он меня немного смущает, но все комментаторы просто переводят, значит, они тоже не переводят это слово дословно, все имеющиеся мне комментаторы тоже это слово дословно не переводят, объясняют саму идею, что вот не устанавливают четко на исходе 2000 ама, а устанавливают чуть ближе к городу. Элами кацин эзамида векоинсин эзасима лифнима тхум тес вофама. Те, которые отмеряют и помещают, значит, отмечают завершение тхума, они не... Помните, там Медайким было, где-то мы находили Медайким. Не точно ставит этот тхум, а ставит его на 15 ама. Интересно, вот именно вот здесь Рэбе пишет, как будто на то, точно на 15 ама, не примерно, а именно таки. На 15 ама внутрь туда, в сторону города. «Мипней то и амидо шейн макирин за сима». Дальше цитата. Цитата, я так понимаю, из Раши. Мипней то и амидош, эйн макилина за симену, памю голхим лигалан мимену, хойзен в лав адайтайгу. Из-за ошибающихся в мире, которые не знают этот знак, и иногда они идут дальше за этот знак, а потом возвращаются, как не сознавая того, что они нарушают тем самым запрет тхума. Велахен гам миши гэхши хуслот хум, и по этой причине также тот человек, для которого стемнело, по поводу этого тезиса первого у меня есть, разумеется, вопросы, то есть если они выходят за тхум, то почему они выходят за него именно, если они совсем не понимают, где расположен этот знак, или вообще не понимают, что означает этот знак завершения тхума, то почему они выходят за него с целью потом вернуться именно на 7,5 метров, это мне не очень понятно. Но, тем не менее, вот такое объяснение дает Раши. «Лахен гам мишиэх шихус латхум, им губисуэ хамеша срайям из хус латхум». По этой причине человек, который находится вне тхума, то есть вот он не дошел до города и оказался на расстоянии 7,5 метров, давайте будем все-таки в еврейских мерах это описывать, за 15 ама до тхума, Йохал гул и канас лифним атхум, он может войти внутрь тхума, кибемес нимца гул той халпай мама шуля тхум, потому что на самом деле он находится уже в тхуме. Ну, разбиралось вчера, и, в общем, немудреная такая, немудреная позиция. Ветам шель раби Шимон, неймар беофен шель клол, бемишна ахройна шель масехас сов перек юд. И данная позиция, ну, вернее, обоснование, причина, по которой Раби Шимон полагает возможным сделать такое решение, если я правильно понимаю, конфликт в том, что, на первый взгляд, если знак уже установлен в этом месте, то нечего и... То есть, знак установлен там для того, чтобы люди не ошибались. Ну, так а зачем тогда делать все-таки допущение такое, давать разрешение, давать послабление человеку, который не добрался до города, входить, потому что на самом деле дешама. Ну, вы же устрожились, вы же поставили знак ближе. Так вот, Раби Шимон в нашей Мишне исходной, в завершении 10 главы, то есть в завершении трактата, в последней Мишне этого трактата, он высказывает общий клаль, общее правило, как, собственно, Раши это и описывает, кажется, который является основой для его законодательного решения, вот этого. И говорит, «Раби Шимон Неймер, моким шиитиру лихохахоми мишилхо носнулох». То место, Раби Шимон говорит, то место, где разрешили тебе мудрецы, они от твоего дали тебе. «Шилой гитиру лихойла мишум швус». Ибо разрешили тебе только то, что запрещается самой устной Торой, то есть ими самими, в смысле мудрецами. Умивуэр бегемора, и объясняется в геморе, опять же, наш отрывок вчерашний, шраби шимен мифареш базе таймон шельштей алохи, что тем самым раби Шимон разъясняет две алохи. Ну, трудно было не обратить внимание вчера, что два вопроса геморы, которые мы вчера рассмотрели, они относились к тому, на какие... Каким конкретно отрывком относится вот этот клаль, это общее правило, высказанное Раби Шимоном. И приводилось две ситуации. Одна с вот это вот с человеком, который не добежал до тхума, и уже началась суббота. Вторая, то есть, вернее, вот по мнению Раби Шимона, добежал-таки. То есть, не добежал до знака, обозначающего тхум. А вторая с завязыванием струны. Объясняется в геморе, что Раби Шимон здесь имеет в виду смысл двух алахот, то есть основывает на вот этом своем правиле две алахи. Моким шеитиру лахоми мишелхо носну лыхо, место, где разрешили мудрецы, они дали тебе от твоего же, если я правильно понимаю, простой смысл вот этого оборота, дали тебе от твоего же, означает, что ну, мудрецы вправе тебе что-то запретить, но в принципе это же твое, это не... Запрет письменной Торы, который вообще у тебя это забирает, саму возможность воспользоваться там предметом, пространством, временем и так далее. То есть здесь вот поставили знак чуть ближе, но на самом-то деле это же 2000 ама. Мудрецы захотели тебя устрожить, ну, а, то есть они тебе отдали то, что тебе на самом деле принадлежит. разрешили тебе воспользоваться тем, что, в общем-то, тебе принадлежит. Моким шейтиру лохом мишелхо носну лох, кой алладин анал, де мишеэхшир тхус латхум худу раби шимон эмир афилу хомиша сраама и канес. Это относится, первое, к закону, который мы только что проговорили, тот, для кого суббота началась, у кого суббота началась, вернее, вне тхума, раби шимон говорит, даже если он за 15 амадов знака, пускай зайдет. И здесь он объясняет, что поскольку это твое, твое в каком смысле? Шиквар губи соих тхумей. То есть ты уже находишься внутри своего тхума. Может быть, надо пояснить, что вот эта заповедь тхума, то есть запрет выходить за пределы тхума, он связан с указанием Торы, что человек должен сидеть в своем месте, находиться в том месте, где он принял на себя субботу, в течение всей субботы, не выходить за рамки этого места. Ну, Тора определяет место, где человек находится, если он находится в рамках населенного пункта, как населенный пункт плюс определенное расстояние за его пределами. Есть, как мы уже вчера упоминали, несколько мнений по поводу того, что это за расстояние с точки зрения письменной Торы. Ну вот, обычный вывод по этому поводу, скажем, принятый вывод по этому поводу, что это 2000 ама за пределами населенного пункта. То есть, получается, надо сказать, что если человек находится, скажем, в каком-то месте вроде там леса или вне населенного пункта, то тогда законы действуют по-другому. Сейчас мы говорим вот именно про потребность человека, находившегося вне населенного пункта, войти туда, в населенный пункт, или наоборот, потребность его выйти за рамки населенного пункта, докуда-то дойти. Вот она регламентируется тхумом длиной 2000 ама, величиной 2000 ама за границей населенного пункта. Так вот, это я объясняю слова «тхумой», то есть его тхум. У каждого человека свой тхум. Я нахожусь в этом городе, я могу выходить за рамки, то есть я могу передвигаться в рамках этого населенного пункта, плюс 2000 ама за его границы, а другой человек в соседнем населенном пункте. И его тхум там кончается в другом месте и отчитывается от другой границы. Так вот, этот человек уже находится в рамках своего тхума, то есть он успел на самом деле добежать до города, до черты на 2000 ама, выходящей за пределы города. Ну так вот, мудрецы, носнул ихо, они отдают ему, в смысле разрешают ему туда зайти, и канес, он имеет право туда зайти, хайну дыхол, зман, шигу, нимсу, бесой, хамешесе, амейс, то есть все время, покуда он находится на расстоянии не более чем 15 ама за пределы вот этого, за этот знак в направлении от города, а рейгу адайн бесой хатхум, он по-прежнему находится в рамках города, балахан и тиру лихов, и тиру лейликанс, и вот мудрецы ему разрешают зайти. Наверное, понятно, мне трудно сообразить, если бы мы занимались очно, то можно было бы задать дополнительные вопросы. Мне кажется, что все вроде должно быть ясно. «Вагэмших шоэмер шилой гитиру лихойла мишум швус», а продолжение этого правила. «Ибо разрешили тебе только то, что запрещено по причине швуса». А вот эта часть правила, высказываемого Раби Шимоном, кстати, это я не понял, что это два разных, что это две разных части правила, но вот теперь стало понятно. Относится кой алдин ахер, относится к другому закону, а мы фэрэш бэмишна дэлиил шом пэрэк юд, который объясняется в 10-й, приводится в 10-й главе, в Мишне, которая приводится в 10-й главе выше. Койшин нима бэмигдэш, аволой бэмедина, вим бэтхила кан вэхан осур. Завязывают струну в Мигдеше, имеется в виду в Шаббас, разумеется, завязывают струну в Мигдеше, в храме, но авал лобе медина, но не в государстве, в смысле не вне храма. Вим битхила кан и каносор, с точки зрения изначальных требований, и там запрещается завязывать струну. Веал зе полик раби шимон ве оймер, и по этому поводу раби Шимон высказывается «Беврайса амувео бегемора», в брайсе, которая приводится в тексте геморы, «Бен левиши нивсиколой нима бехинер койшер раби Шимон оймер ойнево». приводится брайса, которую мы исследовали с вами выше. Бен Леви, если левит, вообще вся эта тема посвящена исключительной ситуации, когда струна рвется не у человека, который почему-то играет в субботу на гитаре, а струна рвется на киноре левита, который сопровождает своей музыкой принесение жертвоприношений, скажем, совершение служения в храме. Так вот, если струна у левита порвалась на киноре, то он ее, тонакама, завязывает, а Раби Шинман говорит, ойн его, завязывает на бантик. Сейчас, вчера проясняли это, давайте еще раз проясним. Тонакама полагает, что он может ее завязать на устойчивый узел. Узел типа двойного, который баркайома с точки зрения устной Торы, при этом не имея в виду, что он завязал ее навеки, если я правильно понял. А Раби Шимон говорит, нет, он не может завязать такой узел. Он должен завязать единственный узел, который он вправе завязать, даже Бен Леви, даже левит в храме, там, который играет на киноре и так далее. Это узел, который не баркайома, даже с точки зрения устной Торы. Ойн его. Витаймы гуми варби мишна бисима масехес. Причина, по которой Раби Шимон принимает такое решение в брайсе, она вот и высказывается в завершении трактата, мишны в завершении трактата. Шло гитиру лихо эло мишум швус. То есть, что мудрецы вправе разрешили тебе только по причине швуса, только то, что запрещается устной Торой, то есть ими самими мудрецами. Кемивуэр бегемора шом, как объясняется в геморе, которую мы вчера просматривали, они в делой ос или мледейхию хатас шорлы рабонан, кширидос или мледейхию хатас лой шорлы рабонан. Аниво, давайте условно все-таки называть это бантиком, имея в виду узел, который в принципе не является кешер шелькайома ни с чьей точки зрения, в том числе с точки зрения устной Торы. Бантик, который не приводит к обязанности хатаса, разрешили рабонан, а кшира, которая приводит к обязанности хатаса, не разрешили рабонан. Что-то я засомневался. Может быть, все-таки Тонакама имеет в виду, что даже кширу, даже узел, который, я не помню уже. Окей, будет видно дальше. Ваакишурша бен шнейн йоним эйлу. А связь между этими двумя вещами. Пирш Раши. Проясняет Раши. Вегохи кома Раби Шимон ле Тонакама. И вот что говорит Раби Шимон Тонакама. Афаль пиши и кал тебе махши хусла тхум. Несмотря на то, что я сделал послабление вне относительно того человека, суббота у которого наступила вне тхума. Махмирани бенимаскинейр. Я, тем не менее, устражаюсь относительно завязывания струны на киноре. Дегосам мишелхо носнулыхо, потому что там они тебе отдали твое собственное, но там речь не идет, мол, о нарушении в принципе, потому что человек так или иначе находится внутри тхума, физически находится внутри 2000 ама от города, поэтому он не нарушает ничего, он нарушает только какое-то местное установление мудрецов, которые решили, что они будут ставить этот знак на 15 ама внутрь. А вулкан логитируя ла швус, но здесь разрешают мудрецы только швус, только запрет свой, свой собственный, только запрет устной Торы. У витоис фескосов, то есть здесь они не вправе разрешить, вот то, в чем я сомневаюсь, то ли завязывание вообще узла, то есть завязывание узла, который письменная Тора полагает запрещенным к завязыванию, ради того, чтобы совершать служение, либо завязывание узла, который приводит в результате, который может привести, да, по-моему, это было вчера, который может привести в итоге к завязыванию узла, запрещенного письменной Торой. Увы, то есть косов, а то есть там пишут, дегосам лав кула гуэла мишелхо носно лихо, что он имеет в виду, проясняет другими словами, я так понимаю, связь между этими двумя вещами. Там, в смысле человека, который, значит, может ли он зайти в тхум или не может, если он находится на 15 ама вне. там это вообще не послабление, а они дали тебе твое собственное, то, что тебе принадлежит по праву. «Вегамкан лой носнул и хойла мишилхо», и также здесь они дают тебе только то, что тебе принадлежит по праву. «Дыгайну анива дыгава доварамутер», то есть они тебе разрешают, Раби Шимон разрешает, предполагает, что устная Тора разрешает тебе завязать струну только лишь на аниву, только лишь на узелок, который... Устная Тора тоже не запрещает, то есть на тот узелок, который ты, да, имеешь право завязывать в шаббас. «Клоймар шебейзе иньоним тойхан тамон эхот гудел и носн лихойла мишельхо». То есть, с точки зрения позиции Тойсвейс, это вообще одна и та же идея. И в том, и в другом случае мудрецы разрешают тебе то, что ты вправе делать исходно. То есть, ну как шнурки на ботинке ты можешь завязать бантиком, но не можешь завязать двойным узлом, но можешь завязать бантиком. Точно так же здесь ты можешь завязать, Бен Леви может завязать струну вот тем узлом, которым разрешает устная Тора завязывать в шаббас однозначно, без обиняков. Другое дело, что устная Тора на самом деле в обычной ситуации, бемедина, вне храма, не разрешит играть на музыкальном инструменте, ну и, следовательно, там, завязывать струну, настраивать струну, все что угодно, связанное с доведением до ума музыкальных инструментов. Но это здесь разрешено, потому что швус не работает на территории храма, а вот узелок они разрешают, потому что он и так разрешен. Отметим, что до этого места мы, в общем, повторяли то, что мы обсуждали вчера, но только в более интенсивной форме, я бы сказал. А теперь вопрос. «Валахиура инзе муван», на первый взгляд, непонятно. «Лэшита с Раши», с точки зрения подхода Раши. «Мауа кишур бэншны идиним шойни мэлу», в чем заключается связь между этими двумя законами. «Ашер мипней зэ гусрах раби шимен лэ ашмиейну шигу махмер бэдин зэ афальпиши гикель бэедох», в связи с чем раби Шимон должен нам сообщить, что он, мол, устражается по поводу одного закона, несмотря на то, что он сделал послабление в другом. «Вехи яле алада шекула бедин мишиях шехус летхум михайвес лехакль гамбинин шелькшир бемигдеш». А почему, собственно говоря, сейчас проговорим это еще раз, потому что это достаточно трудно, наверное, для восприятия. Разве может прийти в голову, что послабление в ситуации, в области закона с человеком, у которого наступила суббота, а он не успел зайти в пределы тхума, она обязывает раби Шимона сделать послабление также применительно к струне. В элефии пируш атоис возбесворос раби Шимон де эйси атаама михаев лейгакилу амахрия леахмир кан, с точки зрения позиции А, с точки зрения позиции Тойсвес относительно подхода раби Шимона, Тойсвес, которые считают, что тут вообще раби Шимон применяет один и тот же мотив, опирается на один и тот же исходный тезис, что мудрецы разрешают тебе то, что тебе уже принадлежит, и применяют его, этот исходный тезис, этот мотив, одновременно, то есть рассматривают его, скажем, и как обязывающий сделать послабление в одной ситуации, и как обязывающий сделать устражение в другой ситуации. Коше делой гави лейлем меймар эла моким шиетиру лихо хахомим мишелхо носну лихо весу ло миди. С этой точки зрения следовало бы сказать раби Шимону только одно. То место, где тебе разрешают хахомим, они разрешают тебе твое собственное. И все, не развивать эту мысль. Больше ничего дополнительно к этому не говорить. Раз Тойсвес считают, что именно это является ключевым моментом, который определяет и послабление там, и устражение здесь. Шара изеу гамма носен там лихум рабенима скинершенише нивсико, поскольку это является не только причиной послабления в случае с тхумом, но и причиной устражения в случае со струной кинора, которая порвалась. «Велома мойсев раби Шимон лифарешилу и тиру лихойла мишум швус». И с этой точки зрения вообще непонятно, почему раби Шимон добавляет, ибо разрешили тебе не более, чем швус. «Вейны мистапик битаама ришина исойди мишелхон носну», и не ограничивается первым и основным тезисом, мотивом, твое собственное тебе отдали. У Вифрат Шилошина Мишна губи сигнан шельдовар коцера койлоньоным рабим. И это тем более удивительно, что здесь мы ведем речь о Мишне, а мы неоднократно говорили с вами, что Мишна высказывает свои, формулирует свои мысли таким образом, который мудрецы определили как краткая вещь, включающая в себя многое. То есть Мишна даже по отношению к другим еврейским текстам, которые все компактны, все исходят из необходимости предельно кратко, предельно сжато излагать мысли и, может быть, чего-то не договорить, что можно понять и так. Даже по отношению к другим еврейским текстам Мишна выступает как образец компактности. То есть это компактность в квадрате, максимальная компактность, которая только может быть. И отсюда становится еще более странным, что Раби Шимон с позиции Тойсвес, опираясь в обоих случаях на один и тот же аргумент, зачем-то какие-то лишние слова произносит, короче говоря, добавляет к основному аргументу дополнительные слова. Там, ну хорошо, поясняет что-то, но вот в рамках Мишны это тем более неуместно. Гамцор Лиговин, Диври Раби Шимон Нейлу, Низдрук Мекисиюмо, Шель Мишна Исекис Бедин Шель Шенинцу Вемигдеш Хулу. Также непонятно, вдруг неожиданно к концу пункта, мы вспоминаем о начале Мишны. Данное высказывание Раби Шимона является завершением Мишны, которая занимается в начале своем, ну и, наверное, основой этой Мишны тогда. Главное содержание этой Мишны не то, чем Раби Шимон завершает, а история с Шерцем, который находился в храме, его надо вот прогнать как-то и как его прогонять. На первый взгляд, да, ну и понятно, что если Мишна с этого начинается, и вдруг появляется это законодательное решение, вернее, обоснование Раби Шимоном двух законодательных решений совершенно в другом месте того же трактата, правда, слава Богу, спасибо того же трактата, то, наверное, это законодательное решение Раби Шимона, оно должно иметь отношение к законодательному решению основному в этой Мишне, как-то его иллюстрировать, а вот связи пока мест не видно совсем. Вимкейн гавы лили шанейсо бисмихус мамеш ляхасалу хисанал ойкан алколпоним бимишна бифнеяцмо. И если так, то, ну, как могло, как дело могло обстоять? То есть, если действительно, если правильно то, что мы не видим связи между историей с Шерцем и законодательным решением Раби Шимона, то тогда, ну что, законодательное решение Раби Шимона следовало Геморе привязать к какой-то из ситуаций, которые Раби Шимон таким образом поясняет. Ну или хорошо, оставить в завершении трактата, коли уж так надо позарез, очевидно, так надо позарез, и, собственно, к этому мы, наверное, стремимся, к пониманию того, зачем это законодательное решение Раби Шимона оказалось в завершении трактата Ирувин. Но сделать его отдельной мишной, ну, сразу оговоримся, что, разумеется, законодательное решение Раби Шимона как-то имеет отношение к истории с Шерцем, именно поэтому поставлено не просто в завершении трактата, а, и, наверное, имеет отношение к завершению трактата именно вкупе с законодательным решением относительно Шерца. И именно по этой причине оказывается в завершении трактата вместе с ситуацией с законом про Шерца, но это дело нашего обсуждения дальнейшего. На этом мы закончили первый пункт. Давайте еще раз проговорим вот эту вот историю с двумя ситуациями, подходом Раши, подходом Тойсвес и вопросами по Раши и Тойсвес. Итак, Раби Шимон излагает правило. Оно состоит из двух частей. Первое, когда мудрецы разрешают, они отдают тебе то, что тебе и так принадлежит. Второе, мудрецы разрешают только то, что запрещается устной Торой. Они не могут разрешить то, что запрещено письменной Торой, ну или как вроде получается, то, что хотя бы приводит к нарушению в потенциале, к нарушению запрета письменной Торы. Раши понимает это, да, ну и Гемора поясняет, что эти две части правила Раби Шимона, они относятся к двум ситуациям, излагаемым в трактате выше. Ситуация с тхумом, так и будем их называть, тхум и струна. К ситуации с тхумом и ситуации со струной. Раши понимает, что первая часть указания Раби Шимона, этого правила Раби Шимона, закон Раби Шимона, закон Буравчика, относится к ситуации с тхумом, вторая часть относится к ситуации со струной. И две части этого правила объясняют, почему Раби Шимон, как бы Раби Шимон объясняет потенциальному слушателю, почему он в первом случае сделал послабление, в случае с тхумом сделал послабление, в случае со струной устрожился. Потому что в случае с тхумом тебе отдали твое, в случае со струной мудрецы не могут разрешить иной узел, не могут разрешить узел, который ведет к нарушению заповеди Мидорайса. Они могут разрешить только то, что имеет отношение к швус. С точки же зрения Тойсфейс, и то, и другое решение Раби Шимона основывается на первой части его указания, на первой части вот этого правила, которое он излагает, на том, что мудрецы отдают тебе твое. В случае с тхумом они разрешили тебе, Раби Шимон разрешает тебе войти, потому что ты и так находишься на территории тхума на самом деле. В случае с узелочком, завязыванием струны, тебе разрешается завязать ее тем узлом, который и так разрешен. И тогда у нас появляются два вопроса. Вопросы по поводу и подхода Раши, и понимания Раши, вот взаимоотношения между этими кусками. Я понимаю, что это довольно сложно, потому что много кусков, много фрагментов получилось, которые между собой связаны достаточно замысловато. Это надо продумать, может быть, нарисовать схемкой. Я надеюсь, что в кратком содержании я попробую как-то это подытожить, обобщить. Там, может быть, будет более понятно, нежели со слуха, но вот надо просто собраться и додумать это, всю эту мешанину до конца. И тогда появляются два вопроса. То есть, если понимать все это с позиции Раши, Раби Шимон высказывает правила, состоящие из двух частей, каждая из которых относится к своей части и объясняет тем самым, почему он в одном случае сделал послабление, в другом случае сделал устражение. Но, простите, а кто сказал, что если мудрец в какой-то ситуации совершает послабление, то он тогда уже должен делать послабление во всех возможных ситуациях? Да даже в дом Елеля он не во всех случаях делает послабление. А уж тем более, то есть никто не сказал, что совершив послабление, приняв легкое законодательное решение в случае с тхумом, Раби Шимон обязан именно поэтому принять легкое законодательное решение и в случае со струной. Нет такой вещи. Почему ему надо оправдываться, почему ему надо аргументировать это, вот отдельно объяснять таким вот правилом? Теперь, если мы подойдем с точки зрения Тойсфес к этому вопросу, то нам станет непонятно, зачем Раби Шимон добавляет дополнительную часть в свое правило. Что особенно странно, если учитывать, что это Мишна, для которой такая некомпактность совершенно недопустима, неприемлема, неожиданна. То есть явно здесь что-то не так. Ну и до кучи, в завершении пункта, мы задали вопросы по поводу того, как же это связано, интересно, с исходным законом, который в нашей Мишне приводится насчет шерца. Тут тоже все непонятно. И правило Раби Шимона выглядит как совершенно отдельный момент, который расположен совершенно не в своем месте, и более того, должен был бы являться, на первый взгляд, автономной мишной.